В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем привет! И действительно, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Ну и, как всегда, мы, это Полина Иванкевич, и отвечает на ваши все вопросы Сергей Львович Худиев.
Здравствуйте!
Сергей Львович, да, здравствуйте! И, как всегда, всем напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, ответы и вопросы обязательно, конечно же, и комментарии, все, что вас волнует и волнует ваших близких. Ну и, конечно же, напоминаю вам наши контакты. Это, конечно же, наш телефон прямого эфира 8 800 333 1706. У нас есть Viber, WhatsApp, через который вы можете присылать все свои вопросы. Опять же, Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. У нас есть наш сайт, где, конечно же, также вы можете писать, и мобильное приложение. И, конечно же, в соцсетях, это ВКонтакте и Фейсбуке, у нас идут видеотрансляции, где вы можете нас не только слышать, но и видеть. Вопрос от Светланы. Почему в одной из передач на радио ТЭОС ведущий молится, обращаясь своими словами, а не традиционными молитвами? Я понимаю так, что свою просьбу мы можем добавить в конце канонической молитвы, иначе православие можно размыть.
Вы знаете, можно молиться своими словами, конечно. В этом нет ничего неправильного. И очень большая помощь, и очень важно, что у нас есть готовые молитвы, принятые канонические, которые помогают нам войти в общий молитвенный поток церкви, в общий поток веры и богомыслия, скажем так. Но нет ничего неправильного в том, чтобы молиться своими словами. Поэтому это все совершенно нормально.
Вопрос от Ивана. Евангелие — это свидетельство очевидцев?
Да. Евангелие — это свидетельство очевидцев. Причем Марк, по-видимому, это переводчик Петра. Он упоминается как переводчик Петра в неких ранних церковных текстах. Иоанн непосредственно присутствовал. Лука пишет со слов очевидцев. Он лично не является очевидцем. Матфей, разные мнения ученых, я склонен думать, что это тот самый Матфей, который и является Матфей Мытарь. Так что да, Евангелие — это свидетельство очевидцев. Более того, мы знаем, и в этом есть такой широкий консенсус научный, что, по крайней мере, большинство новозаветных текстов, я считаю, что все, но вот все сходятся на том, что, по крайней мере, большинство новозаветных текстов написаны при жизни первого-второго поколения учеников Христа. То есть они исходят от очевидцев, они не исходят там, это не какие-то предания там давно минувших дней, это воспоминания людей, которые были участниками событий.
Вопрос от Иоанна. Как ответить атеисту о смысле жизни христианина?
Смысл жизни человека, для которого человек вообще создан, это познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Бог очень-очень счастлив. Как говорят в церкви, Он блажен. Блажен в смысле, Он обладает всем благом, которое только мыслимо. И Бог желает разделить это счастье, Бог желает разделить это благо с сотворенными им существами, с ангелами и с людьми. И мы призваны войти вот в эту радость, которую нам Бог уготовил. И смысл жизни именно в этом.
Спрашивают на нашем сайте, что означает искать Бога для уже уверовавшего человека? Более тщательное выполнение правил и обрядов, самодисциплина, углубление в христианскую литературу. Что же надо понимать под поиском Бога, если ты в Него веришь?
Знаете, как в псалме псалмопевец говорит, «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Искать Бога — это значит искать общение с Ним, стремиться жить в Его присутствии, приближаться к Богу, поскольку как в любых личных отношениях у нас эти отношения всегда развиваются. Если человек вступил в брак, там, не знаю, 30 лет назад, и эти отношения развиваются, он не может сказать, я не буду, а зачем мне разговаривать с женой, я уже женат. Это было бы довольно абсурдно. Любые живые отношения не развиваются. И отношения с Богом, они предполагают, да, что мы тщательно ищем соблюдение Его заповедей, мы поучаемся в Его слове, мы учимся жить так, как Ему угодно, и этот путь духовного возрастания, он займет у нас всю нашу жизнь.
Вопрос от Анны. Какой смысл сегодня, в 21 веке, может быть в архаичных сексуальных запретах?
Какие там запреты? Там не поступай вероломно против жены юности твоей. Вообще, понимаете, в чем парадокс с сексуальной этикой? На это обращал внимание еще Клайв Льюис в середине прошлого века, что люди почему-то выделяют сексуальное желание из всех остальных. И то, что в другой области считалось бы чем-то недопустимым, то считается допустимым, когда речь идет о сексе. То есть, например, если бы человек кинул своего делового партнера на большие деньги и сказал бы, ну, прости, я очень люблю деньги, у меня такая страсть к деньгам, ты знаешь. Я ночью сплю, и мне снятся деньги. Я просыпаюсь, и деньги не со мной, и мое сердце разбито. И поэтому, ну, я не мог тебя не кинуть. Ты должен меня понять. Вот такая у меня страсть к деньгам. Все согласятся, что это просто мерзавец, с ним нельзя иметь дело. А если человек нарушает обязательства там, по отношению к женщине, которой он обещал заботиться, обещал любовь, заботу и верность, и которую он потом обманывает, когда она отдала ему свою молодость, ну, это считается, ну, что там, ну да, с одной стороны завяли помидоры, с другой стороны там вспыхнула страсть. И вот просто христианский взгляд на вещи, он тут более последовательным. Нельзя нарушать слово, нельзя причинять людям страданий, нельзя совершать клятву преступления, если вы сильно любите деньги, и у вас такая страсть к деньгам. Нельзя нарушать свои обязательства и нельзя причинять людям страданий, если у вас такая сильная возгорелась половая страсть. В любом случае христианин должен действовать из любви, и эта любовь предполагает, что некоторые наши желания мы вынуждены обуздывать. Например, там, не знаю, представьте себе человек, который может забрать у семьи квартиру, семья по миру пойдет, а у него будут зато деньги. И мы скажем, что да, этот человек негодяй, он поступает бесчестно. Но это, так, понимаете, эта ситуация такая же по уровню причинения страданий, как ситуация, когда там, не знаю, мужик бросает жену. И вот что требует христианская этика, это не поступай вероломно против жены юности своей. Не поступай вероломно вообще. То есть вообще людей не кидай там. Вообще вот если ты кому-то что-то пообещал торжественно, то ты этого придерживайся. Но вот жену юности своей особенно не кидай, потому что это особенно близкие отношения, разрушение которых причиняет особенно серьезные страдания самой там женщине и детям, если они есть. И это тяжкий грех против милосердия. Я понимаю, что вот атеистические часто критики христианства, они говорят о том, что христиане, они против радостей пола. Ничего подобного. Вот Библия говорит там, утешайся женой юности своей, любезной ланью прекрасной серную. Груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. В Библии есть книга «Песнь песни», это очень яркая эротическая поэма, но такой благой дар, как физическая близость, он предполагает, что мы друг к другу относимся по-человечески, мы друг друга не эксплуатируем, не используем, не выбрасываем. И это предполагает верность, что если ты берешь женщину, ты ее берешь навсегда. И ситуация, когда от тебя в любой момент могут свалить когда найдут более привлекательного партнера, это ситуация, в которой на самом деле проигрывают все. Потому что, ну, проигрывают женщины, потому что женщины неизбежно, понимаете, женщины как бы выносят на рынок, складывается такой рынок, женщины выносят на рынок свою внешнюю привлекательность, которая с самого начала распределена очень неравномерно и быстро уходит. Мужчины выносят на рынок, там, соответственно, свои деньги и статус. И в итоге проигрывают сначала женщины, потому что в ситуации такой свободной любви, как это называется, мужик просто забирает у женщины ее молодость, потом уходит к другой помоложе. Потом проигрывают и мужики сами, потому что, естественно, эта женщина видит такие перспективы, она осмотрится в поисках более богатого мужика и скажет, ну а чего? А зачем мне ездить в Турцию, когда я могу ездить в Куршевель? И просто к нему свалит. И это просто бессовестное, бесчеловечное отношение друг к другу. Проблема тут не в том, что плохо получать удовольствие от жизни. Нет, как раз неплохо. Как раз Бог создал супружество, Бог создал, что это приносит удовольствие, и это его прекрасный дар, так все и надо. Проблема в бессовестном, бесчеловечном отношении друг к другу.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы на через Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Также звонить на телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. У нас есть, конечно же, видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы можете не только нас слышать, но и видеть, и присылать также свои вопросы в комментарии. Вопрос от Светланы как раз по трансляции в Фейсбуке. В Библии есть место о том, что Иисус приготовил квартиры для его детей. Есть некоторые люди, считающие, что там кто-то будет жить в дворцах, а кто-то в хибарах. А я не нахожу этого в Писании. Откуда тогда это все?
Ну, это уже как бы фантазии на тему. Возможно, какой-то проповедник хотел сказать, что люди получат разные награды на небесах, сообразно тому, сколько они потрудились для Господа, и поэтому он привел такую вот аналогию с дворцами и хибарами. Возможно, в Писании действительно такого нет.
Пишет Олег. Здравствуйте. Исходит ли Святой Дух от Богоматери, будучи беременной Христом?
Ну, так не говорят обычно. Святой Дух все-таки исходит от Бога, и мы можем говорить о том, что, не знаю, устами апостолов говорит Святой Дух, что-нибудь такое, но сказать, что Святой Дух исходит от Богоматери или исходит от апостолов, это было бы, ну, несколько запутывающее такое употребление языка.
Пишет Вова, то, что нам перевели под словом «заповедь». Для иудея то слово значит то, что его изменит и свяжет с источником той воли, а для вас, что и меняет, и связывает с Богом Израиля? Это вот так звучит вопрос.
Видите ли, мы обретаем общение с Богом через Иисуса Христа. То есть если спрашиваю, что нас связывает с Богом, скорее не что, а кто? Господь наш Иисус Христос.
Вопрос от Владимира. В одной из прошлых передач вы сказали, если я правильно понял, что нужно молиться за умерших, чтобы они были ближе к Богу. Верно? Вы имеете в виду верующих?
Прежде всего, верующих, и церковные молитвы в православной церкви совершаются за членов церкви, за верующих. Но можно молиться за всех людей, и мы иногда в церкви молимся, некоторые церковные молитвы упоминают там вообще всех людей. Можно молиться за всех, и нужно, я думаю.
Вопрос от Виктора. Сергей Львович, ваше мнение по двум вопросам, немного взаимосвязанных. Видели ли вы материал, ну, на одном сайте, где говорилось об истязании и издевательствах над маленькими детьми, матушками-монахинями, и говорилось даже об убийстве девочки Татьяны? Как бы вы могли это прокомментировать?
Там была такая сектообразная община, которая не находилась под присмотром епархии. И там действительно творились безобразия, за которые эти люди потом сели. Что касается материала, если вы имеете там в виду в ленте.ру, то там просто человек отчаянно врет, ну, знаете, вот когда вы видите какие-то анонимные источники, а вот я вчера пил пиво с одним агентом ЦРУ, и он мне рассказывал, что в ЦРУ там вот они, не знаю, они всю ленту РУ купили и теперь курируют. Ну, понятно, что когда я ссылаюсь на какого-то неназванного товарища, который мне по секрету сообщил, этот товарищ, скорее всего, выдуманный. Понимаете, вот нужно к медиа относиться с определенной такой сдержанностью. Если вы встречаете сообщение о том, что такой-то человек при таких-то обстоятельствах сообщил мне то-то и то-то и то-то, у меня есть записи, могу ее предъявить, то да, это серьезное журналистское расследование. Если я вам сообщаю, а вот у меня есть информаторы, которых я вам ни в коем случае не выдам, и мне эти информаторы рассказали, то это больше всего похоже на выдумку, поэтому нужно это именно так и воспринимать.
Пишет нам Александра. Зачем церкви и иерархия, если мы все равны перед Богом?
Есть разные, понимаете, разные представления о равенстве. И в Библии, собственно, не сказано даже, что мы равны. Сказано, что все мы одно во Христе Иисусе. Мы составляем единое тело. А в теле присутствует иерархия. Понимаете, люди есть, конечно, происходящий из христианской веры тезис о том, что все люди равны, в том смысле, что все люди равны перед законом. Всякий человек обладает достоинством, всякий человек обладает правами, никто не может быть поставлен ниже другого. Это христианская в своем происхождении идея, но мы видим, что даже в светском мире из этого не следует отсутствие иерархии. В любой корпорации есть иерархия. Любая совместная деятельность людей, она предполагает иерархию. Любое предприятие, там будет директор, там будут люди, которые выполняют свои функции, и там будет определенная иерархия, там будет совет директоров, который будет принимать решения, будут менеджеры, которые будут доводить эти решения до конкретных исполнителей, будут конкретные исполнители, которые будут в цехах всю эту работу делать, потому что любая совместная деятельность, она неизбежно предполагает распределение ролей, она неизбежно предполагает иерархию. И мы в церкви равны в том плане, что каждый человек драгоценен перед Богом. Каждый человек обладает перед Богом огромной ценностью, и каждый человек призван к славе Божией, причем эта слава Божия, она мало зависит от того, какое место человек занимал на земле. Там церковный сторож может быть прославлен гораздо больше, чем архиепископ. Но здесь, на земле, церковь исполняет свое служение, она неизбежно обладает иерархической структурой. И, ну, смотрите, вот, допустим, вы приходите в храм, и кто-то должен решить, когда будет начинаться богослужение. Вот одним удобнее в 9, а другим в 10. А я вот вообще сова, мне бы, если бы литургию служили вообще часа в 3, мне было бы гораздо удобнее. Но кто-то должен решить, кто-то принимает решение, что да, мы служим в 9 или в 10. Иначе никакой службы не получится. Для того, чтобы какое-то сообщество функционировало, в нем неизбежно должна быть иерархия.
Сейчас мы уйдем на короткую паузу, а в это время вы обязательно пишите нам, звоните, мы будем ждать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Напоминаю. напоминаю, что также у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке. Я вижу, что тут не так уж много комментариев. Давайте обязательно пишите, мы все прочитаем. А пока вопрос от Василия. Если считать, что лев в раю убивал, так как имеет зубы, тогда надо считать, что человек был создан убивать, если в раю были острые предметы, которые он мог взять в руки.
Нет, мог взять, мог не взять. Человек может быть вегетарианцем. Это человеку без проблем, вообще говоря. Есть люди-вегетарианцы. Лев, он вегетарианцем быть не может, увы. Он так устроен. Таково его львиное устройство. И, понимаете, рай — это все-таки вот то место, где поселен человек конкретно. Что вся земля находилась в неком райском состоянии, никто никого не ел. Но мне это кажется невозможным утверждать, поскольку вот лев, данный нам в ощущениях, вот он такой, какой он есть. У него такие клыки, какие у него есть.
Спрашивает Олег, зачем мне жертвовать на церковь, если у патриарха и так золотые часы?
Вы знаете, если вы не являетесь христианином, то, конечно, незачем. Ну, понимаете, я же не спрашиваю, а зачем мне жертвовать на буддийский дацан, если там у Далай-ламы тоже что-нибудь такое есть. Мне это просто не волнует, чего там есть, чего нет у Далай-ламы. Я просто не являюсь буддистом, поэтому я и не поддерживаю дацан. Но если вы являетесь христианином, то для вас жертвовать на церковь — это просто Божья заповедь. Мы исполняем Божью заповедь, если мы являемся христианами, мы думаем о том, как нам исполнить Божью заповедь, а не о том, как бы нам под каким бы предлогом отвертеться от ее выполнения. Я еще раз этот момент подчеркну, потому что очень часто люди считают, что церковь с них хочет денег набрать. Вы знаете, нет никакого смысла жертвовать церкви, если вы не верите. У вас не может быть никаких отношений с церковью, если вы не верите во Христа. Если вы верите во Христа, если вы верите в то, что вот здесь совершается литургия, если вы верите в то, что вот священник, он преподает тело и кровь Господа, и что через него Христос отпускает грехи. Если вы хотите, чтобы все это здесь продолжалось, то вы жертвуете, исходя из этого. Потому что у вас есть желание участвовать в Божьем деле. Я хочу, чтобы у священника было на что детей собрать в школу. Потому что он выполняет вот такое Божье дело, очень важное для всех нас, для меня в частности. И поэтому я должен принимать участие в содержании церкви. И там, кто какие часы подарил патриарху, это вообще не имеет отношения к делу. Понимаете, я не видел еще ни одного, собственно, христианина, которого бы сильно запинали эти часы. Они почему-то запинают людей, которые на церковь и так в любом случае не жертвуют. Знаете, вот такой вот парадокс, когда больше всего о судьбах пожертвованиях в церкви беспокоятся люди, которые не собираются жертвовать. А так вот, если я верю, что тут совершается дело Божие, и что я в этом деле Божьем могу принимать какое-то небольшое участие тем, что я просто финансово помогаю, это, самое очевидное. Тут Христос действует вообще в церкви, Христос отпускает грехи, Христос преподает свое тело и кровь. И у меня есть возможность помочь этому делу. Знаете, это как если бы у меня была возможность помочь Христу и апостолам во время их земного служения. Вот это служение, оно продолжается в церкви, и я в этом могу принять участие. Знаете, вот вчера ходил очень по сети, там приехал какой-то, как его там зовут, Томми Робинсон, по-моему, то есть человек, который произносит людям наставления, он их там учит, как жить, как заниматься бизнесом. Там самые дешевые билеты на его выступление были 30 тысяч, там чуть-чуть там дальше шли 35-40, и какие-то вообще такие привилегированные 500 тысяч. И все это было раскуплено. То есть люди шли и платили, знаете, суммы, начинающиеся где-то от половины московской месячной зарплаты, неплохой, для того, чтобы человек им рассказал, как им надо жить. И это считается нормальным. И вот когда я знаю, что церковь меня наставляет вечной жизни, что церковь мне преподает таинство, через которое Бог мне сообщает вечную жизнь, и я там буду жаться, чтобы им лишние денежки не дать и искать предлога для того, чтобы отказаться что-либо пожертвовать церкви. Ну, понимаете, если человек верит, то им просто в голову не придет искать отговорок. Если не верит, ну, тогда действительно непонятно зачем.
Спрашивает Миша. Если спасение — это дар, то человеческое поведение, заслуги уже ничего не стоят перед Богом. А как же подвиги святых?
Подвиги святых очень много стоят перед Богом, но, понимаете, для того, чтобы совершать какие бы то ни было подвиги, вы должны быть сначала зачислены в ряды воинства. Вы не можете совершить подвигов до того, как вы попали на службу. И вот чтобы попасть на службу, нужно сначала примириться с Богом, сначала получить прощение грехов, сначала быть в определенном смысле спасенным, как говорит апостол Павел, благодатью вы спасены через веру. Сначала нужно войти в церковь. Апостол Павел, например, говорит, ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом. То есть Бог дает нам спасение даром, и мы живем в этом спасении, мы введены в общение с Богом, мы теперь чадо Божье, и потому что мы теперь чадо Божье, у нас есть соответствующее обязательство служить Богу. И вот то, что мы делаем, это имеет большое очень значение, потому что мы трудимся для Бога. Мы стараемся Его порадовать, потому что мы Ему теперь свои. Как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть Он не говорит, если вы хотите там избежать ада, соблюдите мои заповеди. Нет, Он говорит, если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. Потому что искупление, вот этот дар спасения, он предшествует всему, что мы могли бы делать ради Бога.
Напоминаю, что вы можете звонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также можете писать через Viber и WhatsApp +7 977 850 0996. У нас есть сайт, где вы можете также писать, и мобильное приложение, через которое можно звонить и писать. Конечно же, видеотрансляции, как же без них, где вы можете нас не только слышать, но и видеть, и отправлять свои вопросы в комментарии. Вопрос от Ника. Мы живем во Вселенной, где очень много галактик, звезд и планет. Почему Богу было воплощаться именно на Земле?
Потому что на Земле были Его творения, нуждавшиеся в искуплении. Понимаете? Да, Вселенная очень большая, но единственное место, где нам известно о существовании разумной жизни — это наша планета. О каких-либо инопланетянах, о какой-либо разумной жизни, которая, тем более, нуждалась бы в искуплении, нам ничего не известно за пределами Земли. Пока что инопланетяне — это исключительно персонажи научной фантастики. И поэтому ставить вопрос, почему Бог не воплотился, не знаю, там, на Арктуре, чтобы искупить арктуриан, он вопрос как бы не актуален за отсутствием какой-либо информации о наличии арктуриан. То есть мы можем чисто теоретически ставить вопрос, там, могут ли существовать какие-то разумные инопланетяне во Вселенной, созданные Богом. Ну, в принципе, могут. И у Клайва Льюиса вот в «Космической трилогии» он эту тему обыгрывает, он описывает, как бы это могло бы выглядеть. И нуждаются ли они там в искуплении, пали ли они мы не знаем. Мы не знаем, если они пали, то какой Божий план об их спасении. Может быть, искупление, совершенное Христом, оно простирается на все миры. Может быть, они там вообще не пали, и они в нем не нуждаются. Может быть, они пали и спасены каким-то другим способом. Но это все остается чисто спекулятивными рассуждениями, потому что, ну, у нас нет никаких пока данных о том, чтобы существовала какая бы то ни была внеземная разумная жизнь, там вообще какая-либо внеземная жизнь. Пока что единственное разумное существо во Вселенной, которых мы знаем, это мы сами, мы пали, и Бог пришел в лице Иисуса Христа, чтобы нас искупить. Насчет инопланетян, мне очень нравятся эти фразы Блаженного Августина, когда ему сказали, а что же вот кентавры, кентавров Христос искупил, вот кентавра можно крестить? На что Августин сказал, ну, давайте, приводите кентавра, будем разбираться. То есть, что касается проблемы с богословским осмыслением инопланетян, я могу только сказать, ну, давайте сюда инопланетян, будем разбираться. Пока что их нет.
Спрашивает Андрей, как вы думаете, почему невозможно человеку видеть тонкие миры, при том, что он может их чувствовать?
По мнению большинства вот толкователей, которые вообще на эту тему что-либо говорили, это защитная мера из-за того, что грехопадение нас отбросило в область падших духов, которые использовали бы нашу способность воспринимать этот духовный мир для нашего погубления. И поэтому мы как-то ограждены от их непосредственного присутствия, от их непосредственного воздействия, и мы можем этот духовный мир воспринимать только очень косвенно.
Вопрос от Ксении. Скажите, пожалуйста, наделял ли Бог животных душой? Если умирает животное, значит, оно исчезает навсегда?
Смотря что мы называем душой, есть разделение на душу разумную и душу животную. Но вот если ставить вопрос, обладают ли животные надеждой воскресения и жизни вечной, я могу только сказать, что Священное Писание его не проясняет, а есть какой-то только такой достаточно глухой намек, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, ожидая откровения славы сынов Божиих. То есть предполагается, что она вот перестанет стенать и мучиться. Мне близко мысль Клайва Льюиса, он пишет, что животные обретают вечную жизнь благодаря своему общению с человеком, точно так же, как человек обретает вечную жизнь благодаря своему общению с Богом. То есть, если для райского блаженства человеку нужно, чтобы с ним был воскрешен его любимый кот, то этот его любимый кот будет воскрешен. Хотя, конечно, это предположение. Мы это можем предполагать, а об этом нет прямой информации.
Тем временем мы уходим на еще одну короткую паузу. Обязательно пишите, звоните нам во время нее и после. Мы будем ждать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Кроме звонков, вы можете нам также писать. У нас есть Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Также наш сайт и наше мобильное приложение. И, конечно же, видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете также нам писать. Но у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот в прошлый раз, 2 недели тому назад, мы с вами рассматривали вопрос об авторстве, о приоритете, точнее сказать, авторства концепции единобожия, монотеизма. И вот оказалось, что египетский миф о сотворении мира, он старше библейского аж на целых 2000 лет. Я вам одну фразу только напомню из этого египетского мифа. «И не было никого, кто творил бы со мною». То есть это вот Бог так говорил в египетском мифе. То есть можно говорить лишь о библейской версии монотеизма, в принципе, но не о еврейском авторстве, не о приоритете авторства. И вот это вот принципиально важно, что это не какие-то проблески монотеизма, как вы в прошлый раз выражались, это цельная космогоническая концепция. Вот если вы его прочитаете, то вы в этом убедитесь. Поэтому вопрос состоит именно вот в голословности, так сказать, иудео-христианских притязаний на авторство. И вот в ответ вы предложили оценивать авторство не по критерию веры в существование единого Бога, а по критерию поклонения одному Богу-творцу. Ну вот я коротко предлагаю разобраться, повнимательнее присмотреться к вашему
хорошо.
Богу. И что мы тут увидим? Аврааму он представился Богом всемогущим, но не Творцом. Моисею он представился так. «Я Бог отца твоего, я Бог Авраама, Исаака и Якова». Все они у нас скотоводы и кочевники. Далее в 10 заповедях читаем. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». То есть это совсем не Бог-творец, а простой покровитель скотоводства и, так сказать, навигатор кочевого образа
хорошо.
Жизни.
Значит, видите ли, выводы, которые вы делаете из текста, они основаны не на тексте, а просто на вашем представлении о тексте. Мы открываем книгу «Бытия», у нас в книге «Бытия» первым, в первой главе, с самого начала, говорится о том, что вначале сотворил Бог небо и землю. То есть Бог евреев, он с самого начала себя позиционирует как творец неба и земли. Какие-то проблески монотеизма, еще раз скажу, могли быть у языческих народов. Говорить о том, что египтяне в целом были монотеисты, мы не можем. Мы можем говорить, что у египтян такая идея мелькала. Вот единственный последователь монотеистический народ, последователь монотеистической общины — это древние евреи.
Вопрос от Николая. Как вы относитесь к идее Бога избранности России?
В Новом Завете не существует богоизбранных наций. Богоизбранной является Церковь Христова, которая состоит из людей, которые имеют разное происхождение и живут под властью разных государств. Ни Россия, ни Америка, ни Польша, ни Британия, ни другие страны, потому что была популярная идея на самом деле там, свою национальную богоизбранность. На национальную богоизбранность притязало много кто. Но это идея, которая противоречила бы Новому Завету, поскольку богоизбранным народом в Новом Завете является Церковь Христова, которая составлена из людей разных национальностей, которые живут под разными государствами. Поэтому ни одно из государств не является богоизбранным.
Спрашивает нас Александр, в чем приоритет бескорыстного, безвозмездного служения Богу над служением оплаченным? И есть ли в действительности такой приоритет? И я вот не знаю, может быть, разграничить эти вопросы, но также он спрашивает, в чем значение бескорыстия в христианстве?
Видите ли, относительно бескорыстного служения Богу, я бы заметил, что служение Богу — это коллективное такое мероприятие, что в то время, когда один человек посвятил себя служению Богу, он является клириком, или он является миссионером, он является на полную ставку Божьим служителем. У него есть возможность вообще это делать благодаря тому, что другие христиане его содержат при этом. Человек нуждается в том, чтобы иметь пищу и одежду, его семья нуждается в том, чтобы иметь пищу и одежду. И поэтому то, что священник или миссионер, или какой-то еще, там, не знаю, преподаватель в воскресной школе, получает зарплату, чтобы на нее жить, это абсолютно нормально, нормальное и должное положение вещей. Просто если бы он ее не получал, ему пришлось бы искать себе другую работу, чтобы прокормить своих домашних. И то, что он ее получает, это не делает его работу корыстным. Понимаете, как обычно мы говорим, что корыстное – это то, что имеет именно целью, главной целью приобретения денег. И люди, которые ставят себе главной целью приобретения денег, они идут не в церковь, они идут там, к тому же Тони Робинсону, чтобы он их научил, как, значит, сделать кучу денег. Любое служение Богу, оно все-таки предполагает, что человек чем-то питается в это время. Поэтому апостол Павел говорит, не заграждая рта у вала молотящего, и трудящийся достоин пропитания своего. Мы должны поддерживать священников, мы должны поддерживать других людей, которые трудятся в церкви для того, чтобы проповедовать Слово Божие, для того, чтобы совершалась литургия, для того, чтобы люди приступали к таинствам. Что касается бескорыстия, это то, что мы это делаем не ради того, чтобы обогатиться. Вот цель не в этом. Мы знаем, что Христос и апостолы, они принимали пожертвования и на них, собственно, жили. Там упоминается ящик для пожертвований, из которого поворовывал Иуда. И там упоминаются некие жены, которые служили ему имением своим. То есть у него там были спонсоры. Поэтому нужно спокойно относиться к тому, что христианские служители, они получают за это зарплату, естественно. И священники должны тоже получать зарплату. У них семьи, они их должны кормить. Бескорыстное служение – это когда именно приобретение материальных благ не является целью. Целью является служение Господу. Но чтобы вы были сыты, одеты, здоровы, и дети у вас были сыты, одеты и здоровы, нужно, чтобы вы какую-то получали поддержку. И это естественно. Священники, конечно, не должны стыдиться и смущаться такую поддержку от мирян принимать, и миряне должны ее оказывать.
Пишет нам Олег. Все ли люди воскреснут ко второму пришествию Христа? А что собой будет представлять ад? Мы же воскреснем в материальных телах и в них останемся? И что значит вот эта фраза Льюиса? Именно в этом и состоит суть всех христианских откровений. Наш мир представляет собой студию великого скульптора. Мы с вами статуи, и в студии ходит слух, что в один прекрасный день некоторые из нас оживут.
Но это, собственно, образ, к которому он прибегает, для того, чтобы сказать, что он там это делает в контексте рассуждения, что мы созданы для жизни, которая превосходит эту нашу биологическую жизнь. Что мы призваны приобщиться жизни самого Бога. Вот в православии говорят об обожении. Есть такой термин «теозис». И мы, знаете, вот как есть жизнь, такой биос, откуда происходит слово биология, такая животная жизнь. И есть зоя, как жизнь вечная, жизнь духовная, жизнь в общении с Богом. И мы призваны к этой вот жизни в общении с Богом. Мы все воскреснем, об этом говорит Священное Писание. Что касается ада, то это место пребывания тех, кто окончательно отверг Бога, окончательно пожелал устроиться без Него, им это вот в каком-то смысле удалось.
Вопрос от Алексея. Бог пришел в наш мир через Иисуса Христа. Почему христиане так прославляют Его имя? Ведь Бог — это Бог, а Христос — это человек, через которого Бог принес нам благодать. Разъясните, пожалуйста.
Ну, тут нужно уточнить, в каком смысле мы говорим «Бог через Иисуса Христа». Одно дело, если к вам приходит посланник, там царь посылает вам, не знаю, награду через своего посланника. А другое дело, когда к вам лично является царь. Вот в лице Иисуса Христа к нам лично приходит Бог. Иисус Христос является одновременно совершенным Богом и совершенным человеком. В лице Иисуса Христа мы встречаем самого Бога. Вот так говорит Евангелие. Мы не просто встречаем как кого-то, через кого действует Бог. Бог действовал через пророков. Бог действует в истории церкви через святых. Мы даже можем сказать, что Бог действует через иногда неверующих людей, как он действовал через царя Кира. Кир не принадлежал к Божьему народу, но он был Божьим инструментом, он был Божьим помазанником в том плане, что через него Бог действовал в восстановлении Израиля. Но в Иисусе Христе мы встречаем не просто человека, через которого действует Бог, мы встречаем самого Бога, который стал ради нас человеком. И именно поэтому мы его прославляем как Бога и как Спасителя.
Вопрос от Олега. Почему церковь считает самоубийство непростительным грехом? Откуда они знают? Христос ведь про это ничего не говорил. Христос о многом не говорил, о том, что делает церковь. Почему так? Это люди придумали и решили.
Потому что убийство является грехом, в том числе в отношении самого себя. И человек, который убил себя, он не имеет возможности покаяться. Вот в этом ужас этого греха. Вообще, мне самому, вот когда я стал только христианином, даже с некоторым удивлением наткнулся на эту концепцию греха против себя. Потому что я всегда как-то... Светская этика, она устроена таким образом, что с собой ты волен делать что угодно, этика ограничивает твои действия по отношению к другим. Так вот, христианская этика, она предполагает, что у меня есть обязательства по отношению к себе, и что я могу грешить против себя. Заповедь «не убий», она воспрещает как-либо покушаться на жизнь или здоровье других людей, но она также запрещает покушаться на свое жизнь или здоровье. То есть убивать себя, разрушать свое здоровье, безрассудно подвергать себя опасности. Все это нарушение заповеди «не убий». Почему? Потому что христианская этика исходит из того, что все мы принадлежим Богу. И я тоже принадлежу Богу. Я не являюсь своей собственной собственностью, я являюсь собственностью Бога. Причиняя вред себе, я причиняю вред тому, что принадлежит Богу. И важно, что это, знаете, одно из центральных моментов в христианском отношении вообще к жизни, что я принадлежу Иисусу Христу. Знаете, вот как в одном из катехизисов, там есть такой вопрос-ответ, каково ваше единственное упование в жизни и смерти? Мое единственное упование в жизни и смерти в том, что я, раб Божий, не принадлежу самому себе, но истинному Спасителю нашему Иисусу Христу. Ибо Он честною Своей кровью искупил меня от власти ада и даровал мне жизнь вечную. То есть мы не принадлежим себе сами. Мы принадлежим Богу, и мы принадлежим другим людям. У нас есть обязательства по отношению к другим людям. И самоубийство — это отказ от Бога, это отказ от своих обязательств по отношению к другим людям, потому что для других людей это всегда страшная травма, когда кто-то близкий к ним совершает самоубийство. И если человек испытывает какие-то соблазны в этом отношении, какие-то у него есть суицидальные мысли, он должен побежать и сдаться врачам, он должен искать помощи, он должен признать и исповедать эту свою проблему, и он должен открыться тем, кто мог бы ему помочь. Поскольку это страшный соблазн, и человек должен сказать, да, вот у меня такие проблемы, я ищу помощи.
Вопрос с нашего сайта от Игоря. В первом послании Иоанна говорится, цитата, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Почему мы должны раскаиваться в своих грехах, если они уже были прощены?»
В смысле, какой имеется вопрос-то в виду? Что значит, они уже были прощены? Что имеется в виду? Возможно, если я правильно понял вопрос, речь идет о том, что Библия говорит, что когда мы уверовали во Христа, все наши грехи прощены.
Ну, это как принятие веры.
Да, и вот в этот момент, да, все наши грехи прощены. Понимаете, в чем дело? Наши грехи прощены, поскольку мы пребываем во Иисусе Христе. И пока мы пребываем во Иисусе Христе, мы пребываем в Его прощении. Но это личные отношения, и это личные отношения, которые предполагают, что мы в них хотим пребывать, что мы, для нас важно их сохранять. И часть поддержания этих личных отношений — это когда мы исповедуем наши грехи, когда мы согрешили. Но вот если вы хотите поддерживать отношения, не знаю, в браке или с друзьями, и вы там чем-то обидели, то вы ради сохранения этих отношений уже должны признать, что да, я был неправ, я прошу прощения. Потому что если вы будете себя упорно так вести, вы рискуете эти отношения утратить. Так и в отношениях с Богом, если мы согрешили, мы должны этот грех признать пред Богом и искать его прощения.
Ну, а нам пора заканчивать. Все вопросы, конечно же, которые мы не разобрали, разберем на следующих эфирах. А на сегодня до свидания и удачи.
До свидания, спасибо, всего вам доброго. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.